Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Я знаю, отец Алексей, что у вас не так давно в храме состоялась такая удивительная служба, всеночное бдение по полному, так скажем, уставу. Но вы сейчас все правильно скажете, как это нужно сказать. Всеночное бдение полным чином, я так думаю, да? То есть оно продолжалось гораздо дольше, чем обычное всеночное бдение. И вот у меня вопрос и просьба рассказать, во-первых, конечно, про то, как это все прошло, как появилась мысль вообще такую службу устроить. И потом будет еще вопрос, в чем здесь смысл. То есть это историческая реконструкция просто из такого интереса, любопытства, как оно все будет сейчас восприниматься современными людьми, или какие-то еще есть сверхзадачи?
Ну, действительно, такое было. Это у нас уже второй подобный опыт. В прошлом году, в 2010-м, мы такую службу уже служили. Ее, скажем так, желание ее послужить именно такую службу в возможном полном соответствии с указаниями типикона, с указаниями церковного устава, это желание возникло, пожалуй, вот из чего. Есть такая книга «Толковый типикон» знаменитого профессора литургики Михаила Скобалановича. В общем, книга достаточно такая, как бы это выразиться, скучная нельзя сказать, много научная. Отличнейшая книга, там рассказывает о том, откуда пришли те или иные части нашего богослужения. Вот. И в ней есть одна небольшая часть, где как раз профессор Скобалович рассказывает о том, как они в Киевской духовной академии, у них был опыт именно служения такого уставного всеночного бдения, как они готовились к нему. И надо сказать, что вот стиль, тон, интонация, настрой, то, как он об этом рассказывает, да, меня еще, когда читал, очень сильно поразили, потому что это как-то не совсем совпадало, в общем, с видом самой книги. Вот, и именно как раз, пожалуй, вот этот рассказ в свете профессора Скобалановича о том, как они готовились, как они совершали это всеночное бдение, в свое время меня как-то повернул именно к тому, что литургика штука действительно жутко интересная. И в какой-то момент подумалось, почему нет. Естественно, что это подготовить нужно было не за день, потому что действительно уставное всеночное бдение несколько отличается. Не только даже по своей продолжительности, это, в общем-то, наверное, не самое главное, а именно видом, а именно частями, теми, которые у нас в нашем обыкновенном приходском богослужении обыкновенно опускаются. Ну, по той простой причине, что вряд ли возможно на приходе служить по несколько часов, так сказать, и так далее. Для меня особенно здесь, наверное, еще дорого было то, что у нас, видите, на нашем всеночном бдении, которым обыкновенно привыкли служить, элемент поучительности все-таки несколько скрыт, я бы так сказал. Понятно, что поучительность в службе всегда есть, и это само собой разумеется, но это именно вот, раскрытый этот элемент, вот его маловато. Просто на службе мы редко слышим, что просто-напросто читалось какое-то поучение. Ну, конечно, батюшка проповедь говорит, но это же не все. Вот. А на уставном всеночном бдении таких возможностей довольно много. На обыкновенном всеночном бдении, которым мы служим, и мы тоже, естественно, служим, не читается обыкновенное толкование Священного Писания. На уставном это не раз происходит. И это важно, мне кажется. И получается, что эти части мы уже немножко делали, скажем, до этого. Но хотелось посмотреть, как оно вообще выглядит в общем. Вот, и поэтому это решили и сделали. Этому предшествовало, еще раз говорю, несколько месяцев подготовки, то есть когда люди собирались, репетировали, смотрели, что, как читать. Вот, и в прошлом, в этом году как раз у нас это получилось сделать. Выяснилось, что это, в общем, на самом деле, частью невозможно, само собой, потому что нельзя вроде как в одну реку войти дважды. А с другой стороны, вполне возможно и не так страшно, как это кажется, потому что когда мы первый раз это пытались сделать, то какой-то человек сказал, ну мы же все там умрем. Мы все там умрем. Потому что это же не пасхальное богослужение, когда мы веселыми ногами бегаем, а обыкновенная вроде бы служба, ну, что-то не праздник, не какой-то сугубый. Вот. Ничего, не умерли, потому что оказалось, что, во-первых, во время этого всеночного дня всегда можно, вернее, всегда в определенный момент спокойно есть, сесть и подкрепиться. А вот. И второй момент, там всегда...
Даже подкрепиться? Это...
Ну, хлебом и вином. Угу. Конечно же, это же у нас всегда бывает, только мы, так сказать, привыкли, что нам... Мы берем, вернее, такие небольшие как-то кусочки и съедаем. А там просто человек ест этот освященный хлебушек, тоже кусочек такого больше пьет из стаканчика освященное вино.
Это тоже по уставу все положено?
Ну да, и в это время...
Забыто уже.
И в, ну, не забыто, наверное, все-таки. И в это время как раз читается деяние или послание святых апостолов. То есть не просто все сидят молча, а именно слушают как раз. Вот. Потом очень много мест, когда сидеть можно, и потом в плане вот именно физической переносимости. Это не намногим, немногим тяжелее, чем, как мне кажется, конечно, обыкновенное всеночное бдение. Но чем именно как раз хорошо это всеночное бдение, которым пытались сделать, ну, в свою, конечно, силу, не очень великую, но показывает действительно, что наше богослужение весьма богатое. И многие, наверное, многие, да, его возможности мы в полной силы на самом деле все-таки не используем. Вот. Что в нем есть такие ресурсы внутренние, и нам, может быть, не вполне известные, что, в общем, их бы открыть и было бы очень интересно. Это один момент. Второй момент. Дело не в продолжительности, еще раз повторюсь, да, а дело в том, что, если продолжительность, если только речь о продолжительности идет, то можно и молебен, в общем, достаточно долго служить, записки просто читать как можно дольше. И можно 5, и 6 часов, и 7 часов, пожалуйста. А именно как раз посмотреть, как это строится. И вот этот вот вдохновенный рассказ профессора Скобалоновича, потому что я в своей жизни более вдохновенных текстов читал не очень много, на самом деле. Я никак не мог, когда я его читал, ожидать, что я буду читать именно настолько радостный текст. Хотя там, в общем, этот текст тоже пестрел литургическими терминами. И что самое мне было приятно, ну, в общем, вдохновение с арифметикой зачастую сочетается. Там было очень указано, интересно указано, сколько четверти часа ушло на то чтение, сколько четверти часа ушло на вот это, значит, и тому подобные вещи. А вот сколько рублей они затратили на подготовку этого всего. А вот. То есть вот эта вот вдохновенность, она меня в тот раз, еще раз говорю, поразила. Я решил посмотреть, мы решили. И, в общем, надо сказать, что не ошиблись, потому что действительно... А то, как строится всеночное бдение уставное, оно, в общем, своей величиной, своей, не скажу торжественностью, но широтой, которая идет по горам и по долинам, и по полям, оно меня поразило, конечно, особенно с самого начала, потому что, как ты не представляй, да, но пока сам не попробовал, все равно, наверное, сложно представлять. А вот я представлял, думал, да, здорово, хорошо, тем более, что Скобалоныч так здорово описывает. Но когда мы сами это попробовали, не в такую силу, как Киевская духовная академия, потому что там были огромные хоры, насколько я знаю, так сказать, сколько я читал, у нас этого ничего такого особенного не было. Вот, но даже то, что мы увидели, оказалось, что это богослужение очень сильно рассчитано на, скажем, всенародное пение во многом. То есть вот это вот было некоторым открытием. Вот, и именно его неспешность, скажем так, в хорошем смысле этого слова, не специально затягивается, да, а вот, когда человек не может остановиться, когда говорит «Аллилуйя», да, вот это что-то там вроде. И это получилось хорошо, мы повторили в этом году, и, в общем, подозреваю, что и в следующем году тоже.
А какая была реакция у ваших прихожан?
Не, ну...
Во-первых, сколько было, много ли было народу, и как вообще отзывы какие-то?
Я всегда шучу, говорю насчет того, что куда им деваться, но на самом деле нет, конечно. Об этом мы, во-первых, предупредились все, то есть заранее, это само собой разумеется. Вот, естественно, было приготовление в том смысле, что мы нашли как можно больше скамеечек всяких разных. Ну, в том смысле, что уж все было правильно. Вот. И в этом всеночном день, если первый раз, то все некоторые люди боялись, ну что, как там, батюшка всех запугал, тому подобное. Нет, выяснилось, что это вполне нормально, всем понравилось. Естественно, я так подозреваю, на постоянной основе вряд ли это всем понравится, ну, в том смысле, что каждое воскресенье так служить, хотя, насколько я знаю, может быть, в старообрядных каких-то приходах так и делается, но у нас пока такое вот намерения такого нет. Вот. А именно само течение службы, да, для многих людей, не только для меня на самом деле, я про себя просто говорю, оказалось некоторым открытием, конечно же.
И открытием... Кроме вот этих толкований, о которых вы говорили.
Нет, насчет, видите, Ксения, насчет толкования это достаточно давно уже было, то есть это служба у нас практикуется. А именно вот эта вот широта и песенность происходящего. То есть... Когда предначинательный псалом поется, там не несколько стихов, как сейчас у нас обыкновенно, полностью, когда Павелей поется, именно говоря, все полностью, когда вот чувствуется вот это вот то, что, наверное, чувствовали послы князя Владимира, когда пришли и сказали, вот мы были не пойми где. Вот, наверное, это тоже люди почувствовали, что мы были не пойми где, потому что нам, наверное, иногда не получается быть как... послы князя Владимира, потому что мы немножко, так сказать, поспешаем слишком. А вот, может быть, не спешите, и хорошо иногда получается.
То есть нормально. Люди били, вы раздавали, да? Вот какие-то листочки с текстами?
Значит, ну, видите, во-первых, у нас, в общем, не настолько уж всеночное бдение, там же никакие другие песнопения, там те же самые, только в полном варианте, что называется. Да, вот. Там многие вещи идут рефреном, припевы, пение «Аллилуйя», там пение, припевы на предначинательном псалме. То есть, и если народ Божий уже привык петь и подпевать, то он быстро соображает. Так сказать, мы же тоже первый раз служили, надо же, так сказать, посмотреть, как это вообще строится, да? А вот быстро соображает, когда петь, когда, так сказать, дать возможность хору петь, чтобы не сбиваться. А вот, и поэтому тут больше каких-то проблем не было. А вот, а именно как раз всеночные бдение с всеобщим пением, она и как раз и получилась. Ну, там где-то возможно. На всеночном бдении это сложнее, чем на литургии, потому что там много изменяемых песнопений, а так-то вот.
И во сколько оно у вас начиналось?
Ну, в этом году мы...
Не ночью?
Нет, не ночью, и это, так сказать, один из недостатков, как некоторые ревнители благочестия.
Ну да, если уж все ночные, то...
Да, если уж все ночные. Но, ну, еще раз говорю, у нас не стояло именно как раз задачи. А вот во всем соответствии нам хотелось посмотреть именно на богатство всеночного бдения. Оно все-таки мне не кажется, что оно прямо и сугубо состоит в том, что именно ночью служить. Хотя это, в общем, вполне разумная идея. Ну и плюс еще все-таки всеночное бдение, оно, по идее, это начинается с заходом солнца, оно начинается, вернее, заканчивается с восходом примерно солнца, да. У нас солнце закатывается... где-то часов в 5 вечера, то да, и встает в 10 утра.
Ну да, если зимой.
Как понимаете, это вряд ли возможно. Во всяком случае, на Востоке, как вы знаете, это не так. Все значительно быстрее. Поэтому мы за это цепляться не стали, но, в принципе, всегда возможно сделать. А вот. Так что, да, но мы потом не переживали, что уж там сильно тоже. Ах, не ночью послужили.
Ну, отец Алексей, что касается вот все-таки сверхзадачи, и, во-первых, можно ли это назвать какой-то исторической реконструкцией? Почему я спрашиваю? Вы все-таки историк по образованию, возможно, вот даже и такие мотивы тоже вам были важны, интерес чисто исторический, а как оно выглядело вот тогда, и какие еще были тут смыслы заложены?
Ну, частично, наверное, да, потому что все-таки я насчет реконструкции. Понятно, что какого-то, мне кажется, конечно, серьезного научного значения это, может быть, не имеет. Все-таки у нас не та научная база, так сказать, у нас приход и тому подобное. Но реконструкция для нас, скажем, да, наверное, да. Чтобы мы поняли, каково и как были наши братья и сестры вот в то время.
Я, кстати, тут вспомнила воспоминания диакона Павла Алепского.
Да-да-да.
Про путешествие в России, как он писал о том, что у этих русских чугунные ноги, как они стоят. Ну вот, вот как раз, чтобы это представить, да?
Ну вот как раз я
как
про...
Как они стоят в церкви.
Я про Павла Алепского, если вспоминал, то уже как-то потом, и не потому, что я уж очень сильно устал, я вспоминал именно, кажется, что вот особо этого не случилось. А вот у меня-то почему-то были, еще раз говорю, исторические воспоминания, связанные больше, ну, не с Павлом Алепским точно, не с его чугунными ногами или с чугунными ногами русских. А вот, плюс еще один момент. Все-таки у нас главной задачи не было, наверное, историческая реконструкция. Мы можем проще это, наверное, определить. А вот историческая реконструкция – это так, для красного словца, наверное. А вот, хорошая мысль – любознательность. Вот, то есть мы же устремляем свою любовь к знаниям в этом смысле не к каким-то глупостям, да, именно к общему богатству нашему. Вот, выяснилось, что это хорошо для и для священнослужителей, и для несвященнослужителей, и для общинников наших, именно как раз в том, чтобы посмотреть и еще раз убедиться, что не просто заклинание повторять, у нас хорошее, у нас интересное, у нас глубокое богослужение, чтобы увидеть, какое оно. Так, чтобы люди в общине, в приходе действительно это почувствовали. Действительно в этом убедились на своем собственном опыте. Причем убедились глубже, чем обыкновенно это бывает. Вот. Ну и еще один момент немаловажен, потому что это готовить нужно, это перенести все-таки нужно, да? Как ни крути. Это нужно же одной части общины, прихода, смириться с тем, что такое произойдет. Ну, все равно же, так сказать, некоторые опасения по этому поводу же есть. То есть это общее дело. Это общее, причем хорошее дело, неплохое дело. И это дело, в принципе, ну, получилось, наверное. Плюс тут участвовали ребята из других приходов и семинарий. Это тоже немаловажно, как мне кажется. То есть, когда не один приход в этом участвует, а вот несколько людей собирается. Это здорово.
Вот вы рассказывали у себя на сайте прихода об этом своем опыте. Кто-то заинтересовался из других приходов вашим опытом? Кто-то собирается воспроизвести?
А, ну, этот опыт, на самом деле, не знаю, кто-то заинтересовался или нет, меня таких соединит, но я знаю, что этот вот опыт служения в становище ночного обдения, он в некоторых московских приходах он уже есть. То есть они с 90-х годов там служат. А вот наш диакон, отец Антоний, он как раз по этому поводу проводил некоторые исследования и перед нынешним всеночным днем даже составил табличку, где как-то служил. А вот, то есть он постарался. Ну, в основном, так сказать, у нас трудился здесь.
Ну, вот у меня вот такой вопрос возникает. Ведь для того, чтобы эта служба прошла так, как нужно, так, как это задумано, нужен ведь достаточно все-таки высокий уровень образования членов общины, людей, которые вот в ней участвуют, потому что даже про обычное богослужение можно часто услышать, что большая часть его, ну, если, ну, 50 на 50, как минимум, людям непонятно. А если они думают, что понятно, то достаточно просто их спросить, ну, назвать какую-то цитату, какой-то текст, сказать, как вы это понимаете, чтобы убедиться, что нет. Они либо не понимают, либо понимают неправильно. А тут, когда такой объем текста, песнопений и так далее, наверное, ведь это еще сложнее.
А наоборот, вот у меня сложилось интересное очень впечатление, что вот когда мы имеем меньший объем, да, понимать его значительно тяжелее, ну, по смыслам каким-то, переносить, может быть, даже, чем когда мы имеем, ну, примерно хотя бы то, что должно быть. Это как, ну, вроде ты прочитал за 90 минут «Войну и мир», ну, вроде как все понятно, так, и целую «Войну и мир» перечитывать, наверное, не очень хочется, да и много, но мне кажется, многие вещи будут понятными, если ты прочитаешь полностью, чем когда прочитаешь синопсис. Вот. Тут, мне кажется, так и здесь, что когда мы смотрим на уставное синочное обдение, многие вещи начинают как-то видится несколько иначе, наверное, и более ясно. И плюс, еще раз повторюсь, здесь немаловажный момент, именно как раз вот эти вот уставные чтения во время всеночного обдения, когда читается текст просто, в принципе, понятный на русском языке, мы читаем, ну, потому что на церковно-славянском языке читать поучение, наверное, было бы опрометчиво. Все-таки там грамматика и синтаксис, она золотоуста на церковно-славянском языке достаточно изящная. Да, вот. И поэтому, мне кажется, он даже был яснее, чем обыкновенно. Вот. Ну и плюс, естественно, что все-таки, ну, готовили во многом эту службу люди с семинарским образованием, которым интересно это было делать, которые это делали не из-под палки, скажем так.
Ну вот когда вы говорили о том, что, ну, сравнили вот с «Войной и миром», как если ее там залпом прочитать или ее медленно читать, то тут...
Я сказал, если прочитать в сокращении.
А, в сокращении вы имеете в виду, вот, потому что, я думаю, тут, может быть, речь еще идет о внутренней логике, то есть, когда идут какие-то пропуски в богослужении, то не улавливаешь какую-то внутреннюю логику ее развития.
Тут, скорее, не успеваешь осознать. Пропусков-то особых в нашем богослужении нет, оно неплохое, замечательное, так скажем, да, но мы просто не успеваем, так сказать, сообразить, чего, куда и как это хорошо. А вот когда такое богослужение, по крайней мере, я еще раз говорю, что в прошлом году я был поражен, так сказать, я представлял, конечно, себе, что оно иначе, предначинательным псалмом. Но это то место, когда в самом начале всеночного бдения, еще обыкновенно, как открыты царские врата, не спеша, священник, диакон, кадят весь храм, и в это время, обыкновенно так, да, хор поет тот самый предначинательный псалом, почему он и так называется, что он в начале, где говорится о том, что как дивны дела твои, Господи, то есть как вот все хорошо там сделано, ну так вот. Я сугубых цитат приводить не буду, просто вот смысл такой, что вот горы, земля, небо, все вот Господом сделано. Вот, и я раньше еще замечал, что как-то все это быстро проходит. Здорово, но быстро. А в уставном всеночном день это идет очень, ну, сравнительно медленно, то есть там, по, насколько я помню, по опыту Киевской духовной академии, про которую я читал, они поначалу псалом пели около часа. А вот. По нашему опыту, конечно, быстрее, потому что мы не имеем таких певческих возможностей, но это тоже было где-то, наверное, минут 20, по-моему, у нас это записано все. То есть это качественное отличие. И, в общем, при этом отличии понимания, если, конечно, можно говорить о абсолютном понимании того, что такое творение и как это соотносится с нашим спасением, это по-другому, короче говоря, смотрится. А вот здесь не только ведь интеллектуальная же составляющая есть, да, и эмоциональная тоже. А вот, и как это вот все происходит, мне, по крайней мере, было понятнее именно на уставном всеночном бдении. Понятно, что тут еще, конечно, некоторый энтузиазм, я здесь говорю энтузиазм в кавычках и в таком ироническом употреблении. Есть это, конечно, есть, так сказать, вот мы сейчас сделаем, это все понятно, но мы старались как-то от этого уходить. В этом году я как-то больше внимания обратил на поле Илии, это место уже на утренней достаточно, где-то это середина, наверное, всеночного бдения, даже, может быть, больше. Поле Илей, это время пения псалма «Хвалите имя Господне». Да, вот. То же самое, значит, на обыкновенном всеночном бдении это не очень долго происходит. Ну, это вроде как торжественно, да, но вот именно как раз, когда человек не может насытиться, как вот хвалить Бога, вот, то вот я это в этот раз заметил. Наверное, так. Кто-то другой, что-то другое, наверное. Вот. Плюс еще одни вещи немаловажны, мне кажется, вот те самые чтения, они немножко как-то затормаживают, наверное, течение службы. Насколько я знаю, во многом именно ими и регулировалась продолжительность богослужения. Ну, то есть, чтобы оно успело к восходу, там, солнце и так далее. Вот. У нас с этой задачей не стояло, то есть мы просто подыскали более-менее подходящие чтения, под евангельские чтения, которые должны быть в это время, или просто те проблемы, которые, так сказать, нас тревожили. Там же есть поучения просто. Вот. И я хорошо запомнил то чтение из Фёдора Студиды, которое читается в самом конце уже службы, о том, что мы узнаем друг друга, когда воскреснем. Он про это пишет. Ну, брат брата узнает, сестра сестру, дети родители и так далее. Это я к тому, что кто-то опасался, что умрем, не умрем к концу. Но если умрем, все равно воскреснем и узнаем друг друга. Да.
У вас планируются еще такие богослужения, и будете ли вы на них вот как-то приглашать людей со стороны, или размеры вашего храма не позволяют? То есть вот вы
эфире, да нет, потом всех,
вы
конечно,
сможете пригласить?
Конечно, да. У нас обыкновенно это бывает раз в год. Ну, то есть обыкновенно бывает, это два раза уже было, не знаю, обыкновенно, нормально, наверное, сказать тогда. Где-то это приурочивается к началу рождественского поста. связано с памятью апостола Матфея, ну или чуть попозже Саввы Священного, освященного, устав которого.
То есть в новом году, когда вы планируете, только так же, к рождественскому посту?
Пока да. Ну, это приготовиться надо, но и это вот как раз самый главный аргумент, вот, который имеет под собой, наверное, некоторые основания, что вот это вот, нет ли в этом некоторого у вас, ребята, желания экзотики, что раз в годик мы оторвемся и тому подобное. Ну вот пока вроде бы как нету, но такое впечатление, что чуть-чуть все-таки, наверное, этот момент у нас присутствует, что не очень хорошо, наверное.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили об уставном всеночном бдении, которое служилось на приходе храма во имя святителя Николая Чудотворца, что на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. И рассказывал нам об этом протоиерей Алексей Яковлев, настоятель этого прихода. Ну, может быть, в следующий раз мы эту передачу повторим, и вы уже пригласите на конкретное богослужение. Но это уже будет, скорее всего, в следующем году.
Да, хорошо, ладно.
Ну, спасибо, всего доброго. До следующих встреч в эфире.
Спасибо.